Эту программу вам представляет радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров». Слушайте нас в радиоэфире и на сайте grad-petrov.ru.
Авва, Агапа, Агнец, Агиасма, Ад, Адамовна, Патриархия, Патриархи, Яблоко, Язык, Ясли.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В студии «Радио Град Петров» протоиерей Александр Дягилев
и Екатерина Степанова. В эфире передача «Азбука православия»
или «Духовный алфавит». В нашей программе мы с вами проясняем для себя значение различных слов, которые так или иначе встречаются в нашей жизни, в церкви, в молитве, в таинствах. Что они означают, о чем говорят, может быть, побуждают к действиям или, напротив, останавливают нас от каких-то плохих действий.
И чтобы нам удобнее было выбирать слова, какой-то порядок определить, мы решили следовать русскому алфавиту и постепенно переходить от одной буквы к другой. И сегодня мы поговорим о словах, которые начинаются на букву «А». Вот отец Александр, можно же к вам обращаться как отец Александр, а можно обращаться как Авва Александр. Вот правильно ли это будет? Потому что одно из первых слов на букву «А» – это слово «Авва».
Мне больше нравится арабская традиция произношения этого слова «абуна», «абуна Александр». Действительно, арабское слово «абуна» или древнее еврейское слово «авва» переводится как «отец». Так что да, все правильно. «Абуна Александр» или «авва Александр» — это одно и то же. «Отец Александр» по-русски. Угу. Слово «авва» может быть примечательно тем, что это не просто отец, это папа. Вот некое нежное обращение к отцу. И что интересно, именно это слово Господь использовал в молитве «Отче наш». В оригинале там стоит не просто «Отец Небесный», а именно «Папа Небесный». То есть вот мы обращаемся к Богу как к любящему Отцу. Действительно, не как к официальному лицу, а к любящему Отцу. И мне кажется, это замечательно, что традиция такая в церкви прижилась, хотя мы не всегда это понимаем. Но слово «Авва», сохранившееся в церковной среде, нам как раз лишний раз напоминает о том, какие должны быть отношения между христианами. Что даже по отношению к старшему мы все равно старшинство его подчеркиваем с любовью. Даже старшинство самого Бога. Поэтому Авва.
А почему из древних святых не все Аввами называются? Ну вот мы говорим «великие святители и учители церкви», но не говорим «великие Аввы», да, церкви. Мы знаем, Авва Дорофей как-то вот в первую очередь приходит на ум. То есть это какое-то уже специальное техническое разделение.
Я подозреваю, что это связано с тем, что термином «Авва» в церкви традиционно называют тех, кого при жизни называли этим термином, то есть святые, которые жили в тех землях, где семитские языки по преимуществу употреблялись. То есть это, конечно же, Палестина, это Сирия, это Месопотамия, то есть там, где в ходу был древнееврейский или даже, скорее, древнеарамейский язык. И поэтому, скорее всего, это слово впоследствии, даже когда эти люди были уже канонизированы, и в других поместных церквях, где семитский язык не является нормой, все равно традиция поминать его именно так, как при жизни его называли, она осталась.
Понятно. Ну вот вы говорили о теплых отношениях между христианами. Есть такое понятие, как агапа. Тоже на букву «А» начинается.
Это следующее слово, да.
Да.
Слово «агапа» — это уже греческое слово, уже не семитское. Точнее, вообще слово это должно звучать как «агапи». Потому что агапа по-гречески – это некое такое повелительное наклонение, люби. А агапи, ну, в русской все-таки традиции агапа – это любовь. Что интересно, в греческом языке существует несколько слов для выражения понятия «любовь». Любовь как сильное желание чем-то обладать, любовь как сильное желание быть с кем-то. Но слово «агапа» – это несколько иная форма любви, это жертвенная любовь. Это высшая форма любви. И когда мы читаем о заповедях «возлюби Господа Бога всем сердцем, всей душой, всем помышлением и возлюби ближнего, как себя самого», это самые главные христианские заповеди. Таким образом, любовь является основой христианской веры во многом. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой», говорит Господь. Так вот, именно слово «агапа», то есть высшая форма, жертвенная форма любви, используется для выражения этого понятия в греческом языке. Этим термином, что характерно, также в предании церкви, называются особые формы трапез, которые совершались у первых христиан, которые по форме воспроизводили тайную вечерю и заканчивались причастием. Таким образом, агапа, как ни странно, это самая ранняя форма божественной литургии. Что характерно, в отличие от наших времен, то есть со временем был принят ряд церковных канонов, в частности, один из них, принятый на VI Вселенском соборе, о том, что служить божественную литургию и причащаться святых христовых тайн должны люди, не евшие.
Ну вот я и хотела спросить, что если были трапезы, то это они сидели там, как трапезничали, что-то ели, а потом вдруг причащались, Все наоборот, чем у нас.
Церковные каноны в своем изначальном значении, вот опять-таки агапа, любовь, по любви нужно поступать. Их цель – приготовить человека к причастию, подвести к причастию должным образом, а не отлучить от причастия. И если церковный канон начинает в какой-то ситуации работать в противоположном направлении, то здесь нужно поступать по любви, по агапе. И мне кажется, что когда мы живем как бы по неким стереотипам, мы воспринимаем как нечто должное, что причащаться нужно натощак. Но тем не менее, в первохристианские времена правило было несколько иное. Христиане совершали свои вечери, в том числе и причастие, как правило, в вечернее, а то и в ночное время, зачастую прячась от гонителей. И их литургии были связаны с этой трапезой, открывались с трапезой и заканчивались совместным причащением. Где-то на стыке 2-3 века возникла иная традиция — сначала причащаться, потом кушать. Затем из набора молитв перед причастием, ну не сразу же сходу причащаться, возникла современная форма божественной литургии, уже к 4 веку окончательно сформировавшаяся в виде литургий Василия Великого, Иоанна Златоуста, ну и каких-то других древних чинов, их было тогда достаточно много. А трапеза, сначала оказавшись после причастия, особенно когда христианство стало легализовано в Римской империи, стало вытесняться на периферию. Со временем был принят канон о том, что не нужно причащаться и совершать литургию там, где кушают, и не нужно кушать, где совершают литургию и причащаться. То есть произошло четкое разделение между церковью, собственно говоря, в нашем понимании, храмом, и трапезой, чего в древности не было. Но здесь нужно понимать, это была действительно совместная трапеза с Господом. То есть христиане буквально переносили себя на тайную вечерю. И фраза «Христос посреди нас», которая вот сейчас скорее как символ воспринимается, она воспринималась буквально. Люди сидели за одним столом, и вот среди нас, вот собравшихся за этим столом, есть Христос. Мы кушаем вместе с Ним, в итоге в конце мы причащаемся во плоти и крови. И что характерно, эти трапезы сопровождались в том числе чтением Священного Писания и Ветхого Завета. Нового Завета сначала не было. Вероятнее всего, в качестве Нового Завета были просто живые рассказы апостолов. Но со временем, когда появились особенно написанные тексты, то возникла традиция читать именно Новый Завет на этих собраниях христиан. И затем, помимо проповеди, скажем, или какого-то комментария того, кто возглавлял собрание христиан, апостола или епископа, или пресвитера, было, кстати, на этой трапезе и некое место для дискуссии. То есть христиане общались между собой. И вот когда трапезы и литургию именно с причастием были разделены, к сожалению, в христианском обиходе исчез очень важный элемент. То есть эти трапезы потом стали просто исчезать, особенно в больших городах, и исчез элемент общения людей, одной общины между собою. Пришли, помолились, причастились и разошлись. Вот. В раннехристианских агапах получается, что на литургии было место для общения, хотя тот же, в частности, апостол Петр, апостол Павел в своих посланиях упоминают о том, что иногда эти диспуты, порой даже христиан, перерастали в просто какие-то даже непотребства, споры и конфликты. И всячески подчеркивается о том, что даже несогласия между христианами, они являются нормой, но их нужно решать в духе любви.
Агапы, о которой мы говорим.
Совершенно верно. В книге «Деяний святых апостолов» существует очень интересное описание такой агапы в 20 главе. В первый день недели, то есть по исчислению времени, которое было в то время у греков, но и в наши дни у многих народов, в частности у англичан, Sunday, воскресенье, счет дней недели начинается именно с воскресного дня. Таким образом, первый день недели — это воскресенье. Когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи. То есть мы видим некую долгую беседу. В горнице, где мы собрались, было довольно светильников. То есть представляете себе, да? Некое просторное достаточно помещение, в котором горят светильники. Люди, что необычно для того времени, обычно люди ложились спать с заходом солнца. Тем не менее, люди специально собрались, чтобы послушать. Мы можем себе предположить о том, что было много народа. То, что дальше мы читаем. Во время продолжительной беседы Павловой один юноша именем Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон и, пошатнувшись, упал вниз с третьего этажа жилья и был поднят мертвым. Ну, дальше описывается, как апостол Павел воскресил его. Что характерно, юноша сидел на окне, то есть, видимо, уже было некуда сесть. И после воскрешения этого юноши, 11 стих 20 главы, взойдя и преломив хлеб, и вкусив, беседовал довольно, даже до рассвета, и потом вышел. То есть вот уже преломление хлеба. Таким образом, мы видим, что это собрание христиан в горнице со светильниками закончилось преломлением хлеба. Как ни странно, до сих пор в нашей божественной литургии мы видим элементы этого. Это вынесение свечи в храм на время чтения Священного Писания, на Херувимскую, то есть вот этот светильник, который сейчас скорее символический, да и наши свечи, которые мы ставим, так или иначе связаны вот с существующей традицией, что место, где собираются христиане, должно иметь светильники. И собрание христиан начинается неким поучением. Сейчас это скорее чтение Священного Писания, проповедь священника, а заканчиваться должно преломлением хлеба, то есть причастием. Но, тем не менее, мы знаем, что эти встречи были, в принципе, сопряжены с трапезой как таковой. Есть свидетельство о том, что в VIII веке, уже когда традиция отделения трапез и литургии произошла, тем не менее, многие люди, особенно сельских приходов, продолжали по привычке приносить продукты в храм. И это вызывало уже некое непонимание и даже такую некую гневную отповедь со стороны некоторых епископов того времени, когда один из них говорил, что мы молимся о неспослании Святого Духа на хлеб и вино, а не на котлы с супами. То есть уже произошла потеря восприятия того, что, собственно говоря, трапеза, не только причастие непосредственно тела и крови Христовых, но и трапеза — это есть нечто важное и то, что необходимо стараться продолжать, пускай даже и после литургии. Хотя, впрочем, в монастырях эта традиция сохранилась в виде чина апанагии, и также, как ни странно, наши поминки восходят к тем древнехристианским агапам, когда в память об усопшем люди собирались для того, чтобы совместную трапезу совершить, которая в те времена была евхаристической, то есть агапой литургии.
Ну вот с литургией еще тесно связано такое слово, как агнец. Мы на букву А начали говорить, и постепенно стали о литургии говорить. Но вот продолжение буквы А, слово агнец, что оно означает? Обычно мы знаем овечка, что-то такое. Представления, конечно, такие очень умилительные.
У большинства священников сразу возникает несколько иная ассоциация.
Ну да, наверное. Вот хотелось бы все-таки более адекватно воспринимать это слово и не связывать с умилительностью, может быть, вот именно овечки.
Само слово «агнец», возможно, оно русское, возможно, это все-таки несколько переработанное в русском языке древнелатинское «агнус», «агнус дей», «агнец Божий». Потому что действительно обычно для животного мы используем несколько иное название. Овечка, правильно сказали. Ягненок.
Ягненок, да.
Вот. А «агнец» в нашем восприятии все-таки это некое сакральное слово. Тем не менее, восходит оно к тому, что, как мы знаем, когда-то израильский народ, согласно Ветхому Завету, обитал в земле египетской, затем вышел из египетской земли под предводительством пророка Моисея и 40 лет шел в некую землю обетованную через пустыню. Мы знаем также, что выход израильского народа из Египта был сопряжен с определенными чудесами, в частности, прохождение между вод расступившихся Черного моря, как сказано в Библии. И мы знаем, что фараон не хотел отпускать израильский народ, за что Египет постигло 10 казней. И вот последняя египетская казнь заключалась в следующем. Когда фараон очередной раз отказался отпустить израильтян, то Бог дал им заповедь, чтобы они в каждом семействе заклали, то есть убили ягненка, агнца. Его кровью окропили косяки дверей домов, в которых они жили, а самого агнца испекли на углях и съели с пресными хлебами и горькими травами. Это вот иудейская Пасха. Они должны были быть в дорожных одеждах, с посохами в руках, чтобы по прошествии ночи быть готовыми тронуться в путь. Потому что Бог открыл, что в эту самую ночь ангел-губитель пройдет по земле египетской и погубит всех первенцев, то есть детей мужского пола, от человека до скота. И что фараон после этого согласится отпустить израильский народ, поскольку будет плач по всему Египту, и потому что, в частности, умрет и наследник, первенец самого фараона. Так и произошло. Ангел-губитель прошел по земле египетской и посетил все дома, кроме тех косяки, двери которых были окроплены кровью тех самых жертвенных агнцев. Таким образом, кровь агнцев спасла детей израильских. Эти агнцы, каждый из них был символом Иисуса Христа, который принес себя в жертву за грехи мира, всего мира, дабы спасти всех людей от смерти. И это особенно подчеркивает апостол Иоанн Богослов, потому что касаемо вот тех самых агнцев, которых нужно было испечь на углях и съесть, была заповедь, например, что нельзя было ломать их кости. И в частности, в Евангелии подчеркивается, что голени Иисуса Христа не прибили именно потому, что таким образом исполнилось пророчество. Кость его да не сокрушится. Как раз апостол подчеркивает, что вот Иисус, пригвождённый к кресту, и есть тот самый совершенный агнец, прообразом которого и были те самые ягнята. В наши дни также, как мы знаем, таинство Евхаристии, то есть причащение, заключается в том, что хлеб и вино, как и на Тайной вечере, прилагаются в тело и кровь Христову. В жертву Богу приносится хлеб, приносится вино. Хлеб особым образом приготовляется. Это просфора двухсоставная, которая особым образом надрезается для Евхаристии. Вот этот вот приготовленный хлеб, лежащий на дискосе, это такая тарелочка с подставкой, специально используемая для литургии. Вот этот кусок хлеба, который станет потом телом Христовым, и называется агнцем в церковной традиции. То есть подлинный агнец, получается, есть Христос. И именно поэтому вот это слово, в отличие от, еще раз, ягненка, да, бытового понятия, это, скорее всего, сакральное слово, которое изначально означает именно ягненка, некое жертвенное животное. Но подлинной жертвой стал именно Христос, который принес себя в жертву за грехи мира.
Отец Александр, есть еще такое неизвестное слово, загадочно звучащее, агиасма.
Да.
Тоже на букву А.
Ну, естественно, слово это греческое. Сразу хочу сказать, что слово «агиос» по-гречески — это «святой». Но произносится «айос» по-гречески. Это почти не произносится вслух, но «агиос», «агиос». Свят, свят. Агиасма, соответственно, это однокоренное слово, это греческое слово, которое на русский язык может быть переведено как «святыня». В принципе, что такое святыня? Вот эту тему тоже стоит подчеркнуть. Святыня — это то, что Богом не является, но что с Богом связывает, Бога нам или Его заповеди открывает, посредством чего Бог действует в этом мире. То есть это может быть некий материальный предмет. Святыней является икона, храм, крест, просфора. И в частности, особенно вот это слово часто используется по отношению к святой воде, причем не просто святой воде, а крещенской воде. Такова традиция. Хотя, в принципе, по-гречески это слово просто переводится как святыня. Святая вода является одной из многочисленных святынь, что характерно. Святой преподобный Фёдор Студит, например, считал даже освящение воды в праздник Богоявления или крещения Господня восьмым таинством. Такое было отношение. И, может быть, действительно, именно поэтому, особенно по отношению к крещенской воде, это слово используется. Ибо мы знаем о многочисленных чудодейственных случаях, то есть когда Бог действует через эту воду, и человек получает исцеление или какую-то помощь. Ну и нам стоит благоговейно относиться ко всем агиасмам, то есть ко всем святыням, потому что уважительное отношение к святыне — это форма поклонения Богу, что необходимо для того, чтобы не попасть в ад. Это еще одно слово.
Да, это уже следующее. Ну, может быть, мы потом поговорим о нем. А не хочется как-то на этом заканчивать. Очень интересно то, о чем вы рассказываете. Я надеюсь, что нашим радиослушателям, которые, может быть, еще только первые шаги в храме делают, тоже было интересно.
Авва, Агапа, Агнец, Агиасма, Ад, Адамовна, Патриархия, Патриархи, Яблоко, Язык, Ясли. Thank you. Азбука православия.